Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Юлией Павлюченковой, президентом Национального антинаркотического союза. Добрый день, Юлия Александровна.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители.
В предыдущей программе вы очень вдохновляюще рассказали историю вашей собственной семьи, в которой четверо ваших детей собственных и 8 приемных детей. Еще один факт вашей биографии, который меня затронул и потряс в какой-то степени, то, что вы создали один из первых приютов для девочек, страдающих от наркозависимости. И создали его не где-то, а при женском монастыре. Почему именно при монастыре? Как вы принимали это решение? Кто вам помогал? И насколько это было эффективно?
Ну вот так рождаются слухи. Я создавала его, этот приют, Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, которая тогда открылась в России, и матушка Николая, настоятельница Черноострожского Свято-Никольского монастыря в Малом Ярославце. А я как раз такая наивная, с такими двумя косами, девушка, желающая быть волонтером и готовая бороться с наркоманией, у которой полкласса полегло именно на полях сражения в Чечне и именно от наркотиков, пришла когда-то на улицу Гелеровского в только что открывшуюся Международную ассоциацию по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Постучалась в дверь одной единственной большой комнаты, где по тогда еще американским стандартам, у нас это так называлось, сидели сотрудники. Ну, в Советском-то Союзе все было ж как, кабинеты, а там 5-6-7 человек, все за какими-то красивыми столиками, все так прям по американским стандартам. И сказала: я хочу бороться с наркотиками. Сидящие, в основном сотрудники спецслужб, сказали: девочка, иди отсюда. Но я доказывала и доказывала, что я очень хочу бороться с наркотиками. И тогда как раз Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, замечательный ныне уже почивший Владимир Иванович Бурлака, сказал: слушай, а ты вообще православная? Я говорю: да, я вот православная. Все, слушай, отлично, в монастырь можешь ехать? Могу ехать в монастырь, куда хотите, могу ехать. Все, значит, мы сейчас придумали такой вот проект и делаем его вместе с мать Николаем при монастыре, открываем приют. Но нам нужен координатор, потому что монастырь женский, мы все мужики. Все очень сложно. Они монахини. Мы приходим со своими какими-то вот воззрениями там, да. В общем, все не получается. Давай. Вперед, аминь. И привезли меня как раз в этот монастырь. Слава Богу, матушке Николая хватило терпения, мудрости. Меня там, 19-летнюю-то вот так вот, скажем так, терпеть и научить. И все первые послушания, которые вообще существуют в монастыре, я как раз именно под ее таким духовным руководством и проходила. Именно там я научилась мыть огромные вот такие вот котлы, соды и песочком, и горчицы, без никаких фейри, холодной водой. Именно там я поняла, что вообще нет такого слова «невозможно». А я вообще из хорошей такой семьи, благополучной, и как бы вот такого-то дома-то вот не встретишь. А тут вот я окунулась в такую настоящую жизнь монастырскую, настоящие монастырские послушания, когда не было какого-то, не знаю, как к тебе такого отношения, там, ну ладно, не надо ее заставлять. Нет, наравне со всеми. Конечно же, когда этот приют заработал, и когда первые девочки туда приехали, была огромная радость. Такая душевная радость, что все получилось. И потом этот приют, он сейчас функционирует уже как центр помощи, отрада, так и называется. Я думаю, что ничего не поменялось. Сейчас там больше, наверное, находятся девочки, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А тогда реально привозили девчонок, которые снимали просто вот с панелей, которые вот были на ломках, которые... Для меня было тогда, я первый раз увидела бесноватую девочку, ребенка, ей было лет 8, наверное, 7. Ее вели несколько священников, монахини, все ее держали, я не могла понять, почему они ее все держат. А она каким-то вот таким утробным криком, вот просто крича на весь монастырь, раскидывала, разбрасывала. А я не понимала происходящего, но я вообще до этого не видела такого никогда в жизни. И, конечно же, тогда я впервые вообще начала думать и связывать вообще проблему наркомании как не просто заболевание, как не просто какое-то вот состояние проблемы у человека или распущенности, а именно как присутствие одержимости у человека, как присутствие бесов и как присутствие нечто того, с чем человек не может справиться.
Что происходило с девочками в этом приюте? Как монахини вообще могли помочь им, кроме молитвы? Была ли какая-то медицинская помощь?
Ну, вы знаете, тогда такие времена были. Тогда не было понимания, как надо. Это сейчас мы с вами все такие умные, знаем о том, что есть понятие медицинской помощи, что есть понятие детокс, что есть понятие психолого-педагогических каких-то моментов, что есть понятие мотивации на реабилитацию. Это сегодня, в 2018. А тогда просто люди вставали вот так грудью на защиту. И очень часто стояли насмерть. Посмотрите на отца Анатолия Берестова. Сколько, не знаю, наркоманов прошло через его душу, через его жизнь. Скольких батюшка исповедовал часами на своем крутицком подворье. И какой он сейчас? Очень мало кому нужный, больной. А ведь именно он, один из немногих, стоял насмерть и не пускал. И вот точно так же и монахини, и точно так же монахи. Это вы думаете, один монастырь, что ли, так? А везде, по монастыри приходили вот эти страждущие, болящие, наркоманы, алкоголики. И шли, умоляли их спасти, умоляли не выгонять их, потому что там смерть. И принимали, и пытались, и кому-то помогали, кому-то, конечно же, нет. Но не потому, что плохо работали, или плохо там служили, или что-то было плохо, а потому что, конечно же, наркомания – это биомедик, духовно-социопроблема. Да? И сказать, что просто придя в монастырь, ты вот так раз и исцелишься, а кто-то раз и исцелялся, а кто-то, кому-то требовались годы реабилитации, годы, срывы, вставания, снова срывы. И сколько людей приняло монашество из тех, кто не хотел там, не хотел быть вот в этой грязи, а хотели быть со светом, хотели быть с Богом. И слава Богу, они живы. Поэтому, конечно же, и монахи не могли что-то сделать. То, что они могли сделать. И они делали это самоотверженно.
Вообще бытует мнение, что проблема наркомании многих семей не коснется. Что это Нет. касается каких-то опустившихся людей, которые не имеют цели в жизни.
Конечно. Мой ребенок же никогда не может употреблять. Мой ребенок же никогда не может продавать. Мой ребенок же никогда не может делать закладки для того, чтобы получить прибыль. Это же мой ребенок.
Каков масштаб беды, который навис над Россией?
Вы знаете, мы даже не представляем. Мы даже с вами не можем представить. Потому что мы не можем представить цифры. Мы не можем представить то, о чем говорил еще тогда Иванов, руководитель уже сейчас отсутствующей организации Федеральной службы наркоконтроля, а 8 миллионах человек, мы не сможем с вами представить, потому что это не наши друзья, не наши знакомые, не наши родственники. Это какие-то там дурные 8 миллионов человек. А мы-то умные. У нас-то так не будет. Но, к сожалению, из моих друзей и знакомых, наверное, 80% семей так или иначе обращались ко мне как к эксперту и специалисту в самых разных вопросах проблемы наркомании.
Вы сказали, что из вашего класса очень много ребят и девушек, да, погибли от этой зависимости, но почему вы, их родственники, ваши одноклассники, почему вы этого вовремя не увидели?
Как? Никто не знал, что делать. 90-е годы.
То есть вы видели, что они зависимы?
Конечно. Мы видели, что они зависимы. Мы не понимали, что делать. Это видели и родители. Я вам скажу. Я скажу это телезрителям. Я убеждена, что многие, у кого из ваших детей есть проблемы, и вы, дорогие мамы, в первую очередь, вы это видите. Только вы не хотите этому верить. Вы прячете глаза, вы прячете взгляд, вы прячете и врете сами себе, что ваш ребенок не может быть наркоманом.
Каковы признаки, на что стоит обратить внимание, где та черта, за которой нужно обязательно бить во все колокола, обращаться к специалистам?
Вы знаете, раньше легко было так сказать, что вот он приходит, вот если он там такой чересчур веселый, очень много пьет, очень много ест, то, скорее всего, он покурил травы. А вот если он такой сонный, то он, скорее всего, употребил какие-то героиновые препараты. Сейчас все не так. Сейчас наркотики доступнее и доступнее. Сейчас наркотики могут предложить в формате конфеты жевательной вашему ребенку в школе. И вы не сможете ничего противопоставить этому предложению. Мы, знаете, мы стараемся не говорить с детьми, это так общество наше устроено, не говорить с детьми о наркотиках. И считается, что разговор с детьми о наркотиках, он непременно вызовет у них какой-то прям нездоровый интерес, и все они сразу побегут пробовать. Я считаю, я это могу заявить смело, в камеру глядя, профилактика в нашей стране провалена. Провалена многими факторами. Начиная от того, что ответственных за профилактику толком нет, нет государственной стратегии профилактики, она есть на бумаге, но отвечает непосредственно за профилактику наркомании в школах просто директора школ. Как происходит профилактика? Раз в год, два раза в год по плану мероприятий старшеклассникам могут показать какой-то фильм или же повесят какие-то, не знаю, ватманы или какие-то стенгазеты, или придут сотрудники наркологии, МВД, иногда учителя ОБЖД, и прочитают лекцию о вреде потребления наркотиков. Не скажу, что это везде и повсюду. Скажу, что есть уникальные люди, очень большие умницы и молодцы, которые подходят к этому вопросу нестандартно, креативно, которые действительно находят какие-то способы не просто галочку поставить в череде мероприятий школы, а действительно донести до детей информацию. Но в целом профилактика провалена. И это свидетельствует постоянный прирост употребляющих. Этому свидетельствует омоложение наркомании. Сегодня 10, 12, 13 лет – это нормальный период пробы наркотиков.
Давайте расскажем об эффективных примерах профилактики. Я знаю, что, собственно, Национальный антинаркотический союз во многом именно на этом и специализируется.
Вы знаете, да. Есть программы. Есть разные программы. И я, например, убеждена, что вот программы, которые у нас так по-европейски называются «равный равному», они действительно эффективны для воспитание в молодежных лидеров и дальнейшего распространения правильной информации о вреде употребления наркотиков. Когда не взрослый человек, когда не специалист, не тетенька в погонах рассказывает подростку, действительно грамотно рассказывает о вреде употребления, то получается, что этот подросток, во-первых, а, верит, во-вторых, б, адекватно воспринимает эту информацию. И в случае, если ее грамотно подготовить этого молодого лидера и научить работать со средой, с такими же сверстниками, то после таких тренингов, занятий, школ молодых волонтеров, возвращаясь в свой образовательный коллектив, ну, есть достаточно высокая вероятность и опыт во многих регионах, где мы проводили такие программы, что он будет действительно эффективным актором влияния на своих сверстников и действительно качественно и грамотно донесет эту информацию. Я считаю, что программы профилактики обязаны просто каждый регион выстраивать на таких подобных школах волонтеров о именно антинаркотической направленности. Такие есть и прекрасно работают Мордовия, Подмосковье. Это вот два региона, которые начали работу эту еще 10-15 лет назад, и там выросло поколение ребят, которые сейчас уже не волонтеры, а сотрудники правоохранительных органов, журналисты, психологи, социальные работники, но они выращены на вот этих идеях, опять-таки, служения. Конечно же, про профилактику надо сказать, что мне очень нравится тот опыт, который мы реализуем с организацией «Общее дело». Замечательные, молодцы ребята, те фильмы, которые они вместе с Барцалкиной делают, вместе с вузами ведущими, с психиатрами, с психологами, это, конечно же, уникально. Это то, что можно и нужно показывать детям и молодежи самых разных возрастов. Это касается и употребления алкоголя, и наркотиков, и курения. Сейчас они очень серьезно затронули такую тематику, как игромания. Ведь, по сути, ничем не отличается. Та же зависимость, та же пропасть. Да? Ну, может быть, поменьше вреда для здоровья с неупотреблением. Но все-таки в большей степени всех специалистов сейчас волнует то, что подростки и дети переходят на соли. То, что подростки и дети переходят на спайсы. То, что сегодня эта доступность безумная. Это то, что ты, не знаю, можешь не проконтролировать. Это не шприцы, это не фольга, это не там какие-то атрибуты обычных наркоманов. Это все становится все более и более доступно. И тут, конечно же, основную профилактику и основное значение играет семья. Беседуйте, пожалуйста, со своими детьми о проблемах наркотиков, об употреблении наркотиков. Приводите в пример судьбы. Посмотрите, там на наших сайтах вы можете почитать. Да вообще сейчас достаточно большое количество примеров, как люди с огромными, не знаю, трудностями смогли преодолеть это заболевание. Вы знаете, опять-таки, вот тоже мнение специалистов, что бывших зависимых ни в коем случае нельзя привлекать для первичной профилактики. Я не соглашусь. Да, есть нюансы. Есть нюанс, заключается в том, что если вот дети, которые не употребляли, они увидят перед собой такого успешного, сейчас уже здорового человека, или спортсмена, или певца, певицу, скажут, о, у него получилось, у меня тоже. Это да. Но все-таки с другой стороны, надо учитывать, что сегодняшнее общество, оно информационное. Это уже не те дети, которыми были мы, у которых просто так, мы уже взрослые-то не знали, где взять информацию о наркотиках. Сегодня доступно все. Можно читать, смотреть, изучать. Сегодня у меня ребенок младший, ему на 7 лет подарили телефон, смартфон его крестное. И когда я заболела, он в Гугле говорит, как лечить маму. То есть наши дети в 7 лет лучше нас с вами знают, как получать и добывать информацию. Поэтому мы можем опоздать, и мы опаздываем вообще с диалогом о наркотиках. И лучше всего, если это действительно будет происходить в первую очередь в семье.
Вы говорите о позитивных примерах, которые сверстники могут нести, но чаще всего примеры как раз негативные несут
сверстники. И вовлекают сверстники тоже.
Вот конечно. Как родителям вести себя, как правильно выстроить ситуацию с тем, чтобы дети не поддавались авторитету сверстников, которые в определенный момент становятся большими авторитетами, чем сами родители?
Да, это так. Проблемы отцов и детей не меняются, исходя из того, что меняется время. Конечно же, стараться, я могу здесь, в данной ситуации, сказать как мама. Я стараюсь, чтобы мои дети были увлечены. Я стараюсь на максимально ранних этапах увидеть какое-то вот то зерно, тот талант, который заложил Господь в этого ребенка. И направить усилия ребенка в взращивание этого таланта. Я считаю, что времени свободного не должно быть у детей. Вот просто не должно быть у детей. Его надо занять всем, чем возможно. Начиная от работы по дому, что обязательно должно присутствовать в сегодняшней жизни ребенка, и кончая, конечно же, самыми различными развивающимися, не знаю, занятиями. Сейчас есть и можно в Ютубе проходить обучение. Сейчас можно через интернет участвовать в каких-либо вебинарах, семинарах. Конечно же, лучше и замечательно, когда ребенок занимается спортом, когда ему просто не до этого. И когда у него сформировано такое окружение, которое не заинтересовано в наркотиках, которое заинтересовано в успехе, в здоровье, в традиции, в каких-то интересных проектах жизненных. И кто, если не мы, родители, научат к чему-либо стремиться? И я, конечно же, желаю всем родителям находить на это время. Я знаю, это многие скажут, ой, что она там говорит, вот там она сидит дома, и у нее, наверное, есть на это время. Я точно такая же работающая с утра до вечера, еще учащаяся сама, потому что убеждена, что надо развиваться. Но дети, глядя на здоровую личность родителя, который действительно целеустремлен, они тоже будут хотеть развиваться.
В завершение нашей программы, если вдруг родители почувствовали, что что-то не так с ребенком, куда им нужно обращаться, где, на какие сайты зайти, какие вообще первые шаги предпринять, если особенно они чувствуют, что и ребенок не идет на контакт и не готов к разговору?
Вы знаете, ну, конечно же, я не могу пропустить то, что не так давно мы сделали телефон, всероссийскую горячую линию, телефон доверия 8 800 750 50. С любого номера звонят бесплатно, и наши специалисты, которые вот здесь в соседних кабинетах работают в специализированных оборудованных, ответят на все вопросы родителей грамотно. И даже, может быть, можно этот телефон дать самим подросткам для того, чтобы они позвонили и проконсультировались. Специалист очень быстро распознает все нюансы, специалист очень грамотно задаст все вопросы и выведет на такой откровенный разговор. Но сейчас при храмах существуют группы помощи. Сейчас есть группы анонимных алкоголиков, наркоманов, которые собираются и работают по 12-шаговым системам. Кого-то из них поддерживает Русская Православная Церковь, кто-то просто вот является светской организацией. Конечно же, надо смотреть, в какой традиции живет семья, потому что если нет традиции православной или наоборот, то есть получится, что тащить его вдруг в церковь или тащить его вдруг из церкви каким-то там священником, ну, как ему кажется, да, ребенку, или каким-то там психологом, было бы неправильно. Сейчас информации много. Но вот, как я уже озвучила, телефон доверия и специалисты, которые, ну, можно обратиться и в наркологию тоже. Но тут, понимаете, врачи и милиция, ну, врачи и полиция, это, конечно, уже карательный такой орган, и молодежь его воспринимает, как, а вот меня сдали врачам или в полицию. Поэтому постарайтесь не ситуацию не доводить до кошмарной. Постарайтесь сделать так, чтобы вы получили помощь, и ваш ребенок тоже, до момента, когда уже будет слишком поздно.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Да, спасибо и до свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.